Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из книги «Псалтирь» преподобного Ефрема Сирина. Далее в рубрике «Поминайте наставников ваших» о протоиерее Николае Голубцове рассказывает профессор Алексей Алексеевич Бармин. Далее в авторской рубрике Ивана Вишневского «Светлый рай» беседа с профессором Московской консерватории Вячеславом Михайловичем Щуровым о певческой традиции кубанских казаков. И в завершении нашей передачи литературная страница.
Псалтирь или богомысленные размышления, извлеченные из творений святаго отца нашего Ефрема Сирианина и расположенное по порядку псалмов Давидовых. Псалом 102. Надежда помилования в искуплении. Украшение молитвы нашей Иисусе, подкрепи моление наше, да взыдет оно с тобою ко Отцу Твоему и получит просимое нами. По милосердию Твоему Ты защищаешь нас пред Отцем Твоим, потому что Ты — избранная жертва, принесенная за мир. За Адама, который вкусил плод, обнимал Ты столб в судилище. За детей Адамовых, которые согрешили пред Тобою, распинатели пронзили Тебя гвоздями. На Себя принял Ты общий всех долг, чтоб уплатить он и Отцу Твоему. Уплати же, неповинный Господи, и те грехи, коими задолжала наша свобода. Драгоценную кровью Твоею искупил Ты нас от клятвы законные, избавь же искупленных Твоею кровью и от строгости правосудия. Долги рабов да не превозмогут над щедротами милосердного Господа, потому что как невелики неправды наши, но милосердие Твое еще больше. Правда, что много, много долгов на нас, но у Тебя множество щедрот, и если взвесит сама правда, то долги наши все будут меньше щедрот Твоих. Кто возьмется взвешивать щедроты Твои и сравнивать с ними беззакония наши? Горам есть вес, а щедротам Твоим нет веса. Щедроты Твои драгоценнее жизни, потому что жизни есть мера, а щедроты Твои неизмеримы. И Твои щедроты да будут нашим оплотом.
Избранные главы из псалтыри преподобного Ефрема Сирина читал Владимир Козичев. Запись предоставлена мультимедийной студией «Феофания».
В эфире программа «Благовещение».
В рубрике «Поминайте наставников ваших» о преснопамятном отце Николае Голубцове рассказывает профессор Алексей Алексеевич Бармин, главный научный сотрудник Института механики Московского государственного университета, академик Российской академии естественных наук, лауреат Государственной премии Российской Федерации.
я поступил в Москву, в университет, то, вообще говоря, первое время я ходил как семья к Илье Обыденному. Ну, я не помню как, но потом я переориентировался к отцу Николаю Голубцову в Донской. Возможно, потому что это было ближе к университету. И, возможно, потому что Донской монастырь, он был в стране и не был на людном месте, и ты входишь в этот монастырь, как бы уже попадаешь в другой мир, видишь, что за тобой никто не следит, и можешь спокойно быть. И сам храм очень такой, малый храм, вот этот малый собор, он очень уютный, там два предела, в которых обычно я стоял, и ты чувствуешь себя как бы изолирован. Ну, а потом, как я понимаю сейчас, уж я точно не помню, но отцу Николаю мне посоветовали, или так, да, в каком-то смысле направили, окружающие меня люди. Это, возможно, в первую очередь Елена Сергеевна Ильина. Она пела там в хоре. Отец Николай служил иногда в храме Рязоположения, а иногда служил в Донском. И когда он служил в Донском, то тогда туда в основном устремлялись его духовная паства. И когда он служит, то вот обычно я узнавал, звоня либо Елене Сергеевне, либо вот еще Суфпауня Крисман, которая тоже у него кормлялась. В основном вот через них я получал информацию. Ну и в Донском, конечно, вот запомнились исповеди отца Николая, когда вот в маленьком этом пределе, обычно в левом, собиралось, ну, человек, я не знаю, 15-20, и он сначала всегда перед исповедью проводил общую исповедь, такую беседу, и, конечно, вот эта беседа очень помогала. Во всяком случае, она сосредотачивала тебя и вскрывала твои грехи. Ну, а потом все подходили к нему и уже добавляли то, что считали необходимым. Хором руководил Иоанн Иваня, фамилию я его забыл. Потом он же в наше время стал монахом Даниилова монастыря, принял постриг с именем Даниила.
Сарычева.
Да, да. Он, соответственно, всегда очень хорошо регентовал. И вот, говоря про него, невольно хочется вспомнить про то, что там же была могила патриарха Тихона. И в те времена официально церковь сама не служила панихиду по патриарху, а обычно кто-то заказывал из прихожан. И даже не всегда бывало духовенство. Ну, может быть, это уже в более поздние годы, после смерти отца Николая. Тогда, значит, Иван Даниил, он пел панихиду, и собиралось небольшое количество людей, которые знали, и обычно заранее уже люди перезванивались и выясняли, будет ли панихида или нет. А как раз панихида перед введением интернизации и смерть.
А ведь он послушником присутствовал на похоронах патриарха Тихона.
Да, и рассказывал. Вот после панихиды он обычно это рассказывал. И рассказывал такой факт, что прежде чем было объявлено по прочтению записки Тихон, то Тихон раздалось в храме из-под купола. Прозвучало это имя.
Что-то вспоминала о патриархе?
Мало. И вообще, В те времена в церкви люди с друг другом старались не общаться, потому что общение с другом – это как раз то, чего боялось и не хотело наше правительство, и поэтому всегда там были какие-то люди, которые, соответственно, следили за этим делом. Поэтому особое общение могло и вредить и духовенству, в том числе и отцу Николаю. Ну, еще могу вспомнить про отца Николая, что был у меня сложный вопрос, и вот, обращаясь к отцу Николаю, как-то уже обычно он по таким вопросам принимал, ну, беседовал не во время исповеди, а либо люди подходили к нему последними, либо он назначал время прийти и поговорить. Как сейчас помню, его такие, с одной стороны, простые, а с другой стороны, как я теперь вижу, мудрые советы, как надо поступать. Тут же могу рассказать, что тоже была сложная ситуация вот у наших друзей, и мы направили их к отцу Николаю с письмом, и он принял очень активное участие в их жизни, в их судьбе, в момент становления их семьи. И интересный момент, что как раз уже когда он болел, в год практически смерти, у них родился ребенок, и он болел, крестить сам не мог, и просил крестить своего брата, отца Серафима, который служил в церкви Петра и Павла в Лефортово. Чтобы характеризовать то время, значит, мы приехали, крестить нужно было тайно, без регистрации, как было заговорено, поскольку являлись преподавателями радиологических вузов. Ну и мы приехали туда, там как раз тот, кто у свечного ящика, никого уже не было в церкви, это где-то там днем было, свечного ящика, она стала требовать паспорта и так далее. Отец Серафим сказал, что это его племянник, там внук или кто-то. Ну и потом уже буквально, только мы кончили крестить, подъехали какие-то туда люди из райисполкома. Так что мы просто с ребенком быстро, с новокрещенным младенцем быстро ретировались. Но что характерно, что вот когда на 40-й день принесли уже в Донской монастырь, вышел отец Николай служить, и он сам взял этого младенца, хоть уже был больной, и кто-то его останавливал из окружающих, он сам взял, внес его в алтарь и воцерковил, носился к своим посомам, заботой. Еще интересный момент, раз мы пришли когда туда, то увидели знакомого по университету. Они увидели меня. Ну, я-то не так, а они-то решили, что я пришел бы свежевать их, и они страшно испугались. И второй момент интересный, это такой был Вадим Дмитриевич Коншин, я не знаю, мы это слышали. Но это все из Мечевской общины. И вот мы раз были на Пасху с моей женой, и стояли, и он там стоял. Ну, я вам говорю, что все держались обособленно. И вдруг он во время окончания пасхальных стихир, когда положено крестосоваться, расталкивает стоящих около людей, храм дыком набитый, подходит к нам христосоваться. После этого я всегда стараюсь христосоваться на пение последней стихиры, пасхальной стихиры. Еще, что связано с этим храмом, это то, что вот я говорил про панихиду о патриарху Тихону, и мне посчастливилось быть на обретении мощей патриарха Тихона. По-моему, был 92-й год, я не помню вот уже, начало 90-х годов. Ну, было, конечно, народу очень мало, но прихожане, которые были близки, меня проинформировали. И
наверное, отец Даниил Сарычев тоже
был. Был. И среди духовенства было немного народа. То есть это было довольно вот это само обретение, оно было, ну, телейно.
О преснопамятном отце Николае Голубцове рассказывал профессор Алексей Алексеевич Бармин, главный научный сотрудник Института механики Московского государственного университета, академик Российской академии естественных наук, лауреат Государственной премии Российской Федерации. В музыкальном оформлении передачи прозвучала музыка Шопена, церковное песнопение в исполнении хора Свято-Троицкой Сельгиевой Лавры, архивные записи богослужения. Передачу подготовила Александра Никифорова.
В эфире программа «Благовещение».
Мне, душеньки, перед Богом встать, рай души, рай, светлый рай. Перед Богом встать, всю правду сказать, рай души, рай, светлый рай.
Светлый рай. Красота Божьего мира в русском фольклоре.
Здравствуйте, у микрофона Иван Вишневский. Никогда не забуду своих впечатлений, еще юношеских, почти подростковых, когда в 70-х и начале 80-х бывал на концертах фольклорной музыки, организованных выдающимся фольклористом Вячеславом Михайловичем Щуровым. Это был праздник в любом проявлении. Проявление любой культуры. Выходил ли туринский певец с удивительным горловым пением? Он поражал своим мастерством издавать 2, то и 3 голоса из единственного человеческого горла. Притом это была не просто какая-то звуковая акробатика, но это было и красиво, и музыкально, и со смыслом. Выходили певцы из Белгорода, и певицы поражали своим жизнелюбием и глубиной, умением и грустить, и веселиться, витиеватостью в музыкальной ткани. Суровая лепка музыкальных линий, наоборот, отличала северных певцов из Архангельской, Вологодской областей. Они поражали как раз вот этой вот древней суровостью, и знаменные распевы, древние скиты, разливы северных озер представлялись, когда их слушал. Но все-таки самый ожидаемый, самый счастливый момент всегда на тех концертах был, когда выступали казаки. Часто это были кубанские, выступали они обычно в конце концертов, потому что действительно после них уже невозможно было бы слушать никого. Такой огонь в исполнении, такие героические, одновременно веселые, залихватские, в хорошем смысле слова, песни, и при этом необыкновенно музыкальные, хоровое многоголосие выстроенное, точнейшее, солисты мощные, которые могли бы составить честь и Большому театру, тем более нынешнему. Это легенда, скажете вы, это было очень и очень давно. Но сейчас я нахожусь в гостях у человека, который подарил нам тогдашним эту радость общения с настоящим русским фольклором, продолжает дарить ее и сейчас. Это Вячеслав Михайлович Щуров. Здравствуйте, Вячеслав Михайлович.
Здравствуйте, Иван Сергеевич.
Вячеслав Михайлович, ну и тема сегодняшнего разговора – кубанские казаки, как многие говорят после фильма Дунаевского и Пырьева, кубанские казаки, но, наверное, все-таки казаки. И я уступаю вам слово, говорите.
Интересно, что в одной из песен плясовых так и поется «казаки-казаки», и тот, и другой вариант произносится в плясовой песне кубанской. Но нужно сказать, что эта традиция живая. Вот вы говорили о том, что это было давно, то, что мы слышали, песни белгородские, северные. Но многое сохраняется и в Белгородской области, многое сохраняется сейчас на севере, и есть такие вот заповедные места, где песни еще живут и передаются из поколения в поколение, в том числе и Кубань. В прошлом году я последний раз был на Кубани, и мы много интересного записали.
То есть, прошу прощения, в 2011-м?
Да, то есть в 2011-м, да. И я путешествую сейчас по Кубани, начиная с 1995 года, и каждый год почти мы ездим со студентами, записываем песни, и каждый раз привозим что-то новое и интересное. Так что это живая традиция, и то, что я сегодня хотел бы показать, это записи вот последних 10 лет. Мы начнем с того, что я покажу одну из песен кубанских казаков. Это станица кубанская, очень певучая станица. И здесь поют песни, именно которые родились на Кубани. Свои кубанские песни, которые возникли в 18-19 столетии, во время, когда казаки в этих местах осваивали Кубань. Песня эта будет «Генерал, наш генерал кавказский». Это песня вот с тех времен, когда велись войны кавказские. Тяжелое это было время, когда Шамиль угрожал русским границам. И вот в это время доблестные генералы отражали нападение с юга.
Ну и даже порой сами наступали. А генерал, наверное, прославленный Ермолов?
Я думаю, что ему действительно посвящена эта песня.
Генерал, наш генерал кавказский, да генерал. Скоро еду я обратно.
Мы беседуем с фольклористом Вячеславом Михайловичем Щуровым о традиции, песенной традиции кубанских казаков. Но, естественно, нельзя не поговорить и вообще об их жизни, потому что такого рода мощные песни, наверное, должны рождаться из какой-то, соответственно, мощной, яркой, интересной жизни. Это воины, Вячеслав Михайлович, они всегда были воинами?
Да, они были воинами до революции. Это было кубанское воинство, там была своя организация военная, они рекрутов не поставляли в армию российскую, а они обучали свою молодежь сами на месте и были готовы к походам, к любым сложным и тяжелым. Нужно сказать, что само происхождение этого кубанского войска, оно особенное, потому что это казаки, которые искусственно были поселены на границах Южных России. Они были поселены на северном берегу, на правом берегу Кубани. И целая такая линия казачьих станиц протянулась по берегу Кубани. И сюда были переселены частично донские казаки, а частично сюда были переселены крестьяне из центральных губерний. Они смешались, образовали особую такую группу этнографическую, и у них свои родились песни. В XIX веке поэт Гребенко написал слова песни, молодой тогда он был, «Поехал казак на чужбину далекую». И она очень полюбилась, и на Дону ее поют, и на Кубани ее поют. Мне хотелось просто сравнить. Смотрите, я сейчас напою донской вариант этой песни. Поехал, поехал казак на чужбину далеко, на добром коне он своем вороном свою, ох, он краину навек, ох, навеки спокинул ему, ох, не вернуться в ате, ох, в отеческий дом. Это распевно, это протяжно. А казаки кубанские, поскольку это уже 18 век, начало 19-го, они поют в другой манере, более просто, менее распевно, и чувствуются элементы такой же европейской гармонии. Это уже влияние города 18 века на казачью традицию.
Уехал казак на чужбину. Yeah.
Я беседую с профессором Московской консерватории, доктором искусствоведения, а попросту говоря, главным фольклористом России Вячеславом Михайловичем Щуровым о песенной традиции и о жизни вообще казаков Кубани. Вячеслав Михайлович, известно, что в царское время, как, кстати, и в самой современной России, казаки всегда выступали традиционалистами, охранителями монархии и православия. Вот сумели ли те казаки, с которыми вам приходилось общаться уже на берегах современной Кубани, эту традицию как-то сохранить, пронести? Слово «Бог» употребляют ли они в своих песнопениях по-прежнему?
Конечно, безусловно. Самое главное, когда обращаются к духовным стихам и к колядкам, это зимнее время, время Рождества Христова. И в это время звучат как раз заздравные песни с упоминанием Бога, Божьей Матери. Мне хотелось бы, чтобы сейчас прозвучала такая одна из колядок, которая начинается словами «Дай здоровье Боже всему дому». Здесь и ангелы упоминаются. В общем, это обращение к Богу с тем, чтобы Бог дал здоровье всем живущим в доме, где поют рядовщики.
Скажите, пожалуйста, Вячеслав Михайлович, а существует ли какая-то особая местная традиция вот этого обычая колядования или щедрования на Кубани, или она точно такая же, как от Волги до Днепра по всей исторической Руси?
Она немножко иная. Вот в других местах поют просто коляда, коляда, накануне Рождества приходила, мы искали коляду. В общем, упоминается главным образом коляда, иногда овсень.
Иногда таусень.
Иногда таусень, да. А здесь, вот на Кубани, принято петь в жанре духовного стиха. Здесь в колядках чаще всего все-таки обращение к Богу, Богородице, к святым.
Дай здоровья Боже всему дому, да, всему дому ангельскому, ангелися да здесь, леся да еще дюши, здесь.
Вячеслав Михайлович, такой вопрос. Мне по телевизору, а вам, наверное, и в жизни, приходилось видеть казаков современных. И я знаю, что руководство, высшая власть России принимает сейчас казаков в Кремле. Вот вы, наверное, недавно видели, да, старшины, атаманы казачьих войск выстраивались перед президентом. Они наделялись какими-то хоругвами, знаменами, воинскими знаками отличия, и введены они теперь и в систему современных вооруженных сил, насколько я понял. Вы какое-то такое движение видели там в своих фольклорных поездках по Кубани?
Безусловно. Сейчас в каждой станице на Кубани есть атаман, И одна из его забот – это воспитание подрастающего поколения, особенно с детьми большая работа ведется патриотическая. И главным образом как раз на местном репертуаре, потому что много песен, которые звучат в станицах кубанских, они дошли еще вот с того времени, когда шли войны, и когда казаки своими песнями воодушевляли себя на подвиги, они пели даже застольные песни такого вот очень патриотического, очень героического содержания. Как, например, вот это, которое сейчас прозвучит: «И не пьют, не едят кони вороные». Но здесь вот сейчас будут петь люди, которые говорят на украинском языке. Они сейчас поют русскую песню, но мы услышим с вами, что некоторые украинизмы здесь все-таки будут встречаться.
И не пьют, не едят кони вороные, и шумят и гудят шабельки кривые. Раз, два, марш вперед, труба зовет, славные кубанцы. Никаких преград не зная, и мы выгоним врага из родного края. Раз, два, марш вперед, тропа зовет, славные кубанцы, звон лихой зовет нас бой. Наливай, подруги, раз, два, марш вперед, труба зовет, славные герои, звон лихой зовет нас бой, врагу нет пощады.
Вячеслав Михайлович, значительная часть кубанских казаков – этнические украинцы. И сохранили ли они свои днепровские, запорожские традиции на новом месте жизни?
Да, конечно. Дело в том, что Екатерина II переселила казаков с порогов днепровских в Приазовье. Это было такое переселение очень сложное, и есть даже песни кубанские, которые повествуют об этом сложном переселении, когда они шли вместе с валами, с вазами, перевозили свой скарб, гнали скотину. То есть это было такое тяжелое переселение, и в одной из таких песен Екатерина II, Екатерина Великая, называется не иначе, как «Вражья баба Катерина».
Вячеслав Михайлович, простите, пожалуйста, а что это было с точки зрения вражьей бабы? Попытка ослабить запорожское казачество, потому что она сделала и другое дело, она упразднила вообще казачьи полки и на их месте создала гусарские, ахтырский, сумской и так далее. А с другой стороны, вот такое переселение, она просто боялась, что ли, запорожцев?
Ну, во-первых, запорожцы были действительно очень вольнолюбивые и представляли определенную опасность для Екатерины. Вдруг они поднимут какой-то бунт, мятеж. Но не в том все-таки дело. Дело в том, что после победоносных суворовских войн, когда турки были побеждены, когда Россия присоединила к себе Крым, когда были присоединены кубанские степи, и были подданные турок выселены с этих мест, нужно было эти места осваивать. И вот с одной стороны, на Кубани осваивалось силами русских людей, переселенцев, А вот в Приазовье были переселены кубанские казаки, так называемые черноморцы, они себя так называли. Это вот бывшие запорожские казаки.
И они сохранили язык?
Да, они говорят по-украински, у них много обрядов, у них и свадьба вся едят украинская, и у них и календарь украинский, как мы говорим, специалисты.
Календарь, в смысле календарные песни.
Да, календарные песни, да. У них лирики очень много красивой украинской, но, несомненно, все-таки влияние русское здесь ощущается, ведь казаки шли вместе в бой, и русские, и черноморцы, и так называемые линейные казаки, вот эти русские казаки, некоторые украинизмы проникали в русскую речь, и некоторые русские формы проникали в речь украинскую, поэтому такой немножко смешанный получился язык, он в основном украинский, но с некоторыми русскими привнесениями.
А какой пример мы услышим?
Вот я думаю, что тоже песня, которая родилась на Кубани. Это песня «Прощание с казаком», который отправляется на битву в субботу поздненько. Вот здесь вы сразу услышите украинизмы «кувала зазуля», значит, от «куковала кукушка», это будет по-украински. И вообще многие слова здесь украинские, формы украинские. Хотя родилось это уже где-то в конце 18-го, начале 19 века, именно в среде черноморских казаков.
Вячеслав Михайлович, а потомки украинцев, запорожских казаков, кубанские казаки, черноморцы сохранили свои обычаи, чисто украинские коледования с названием «Щедрый вечер», так называемые «Щедривки», или это осталось на родине?
Нет, они все это привезли, и они это все сохраняют. У них обязательно поется «Маланка», так называемая, это украинская песня, которая обязательно исполняется во многих черноморских станицах. Но и главное, на что надо обратить внимание, здесь сохранились щедровки. Слова «щедрый вечер», «добрым людям» – это типично украинская форма. Одну из таких колядок мы сейчас услышим.
Вячеслав Михайлович, я знаю, что на конец нашей передачи, вашего рассказа о казаках Кубани, вы подготовили какую-то совершенно изумительную по своей веселости, мощи, огневой какой-то вихрастости песню. Расскажите о ней немножко.
То, что мне хотелось показать, из станицы Крыловской. Это типичная черноморская станица, там в быту все говорят по-украински между собой, общаясь, и здесь очень много таких озорных песен, они очень любят веселиться, плясать, и вот мне хотелось бы показать одну из таких песен, она называется «Пошел казак по тайку», но «Ишов», а они поют по-украински. Очень такая забавная песня. Это уже клубная работа. Здесь руководитель клуба позанимался с казаками. И получилось так, что они уже приноровились. Где-то солисты, где-то небольшая группа поет, где-то все вместе. То есть это уже немножко обработано. Но обработано то, что в натуре поется абсолютно так, только без вот этих каких-то концертных привнесений.
Добавлю лишь, что озорство кубанских казаков точно такое же, как в знаменитом фильме. Оно доброе, оно светлое, оно не подразумевает каких-то темных, неприятных, потаенных, унижающих другого человека делишек или даже слов. Доброе оно. Сегодняшней передаче, в которой звучали записи, сделанные уже в 21 веке, близ реки Кубани, принимал участие профессор Московской консерватории, ведущий фольклорист России Вячеслав Михайлович Щуров. Всего доброго!
Программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Антон Павлович Чехов. Мыслитель. Знойный полдень. В воздухе ни звуков, ни движений. Вся природа похожа на одну очень большую, забытую Богом и людьми усадьбу. Под опустившейся листвой старой липы, стоящей около квартиры тюремного смотрителя Яшкина, за маленьким треногим столом сидят сам Яшкин и его гость, штатный смотритель уездного училища Пимфов. Оба без сюртуков, жилетки их расстегнуты, лица потны, красны, неподвижны. Способность их выражать что-нибудь парализована зноем. Лицо Пимфова совсем скисло и заплыло ленью. Глаза его посоловели, и нижняя губа отвисла. В глазах же и на лбу у Яшкина еще заметна кое-какая деятельность. По-видимому, он о чем-то думает. Оба глядят друг на друга, молчат и выражают свои мучения пыхтением и хлопанием ладонями по мухам. На столе графин с водкой, мочалистая вареная говядина и коробка из-под сардин с серой солью. Выпита уже первая, вторая, третья. «Да-с!» — издаёт вдруг Яшкин и так неожиданно, что собака, дремлющая недалеко от стола, вздрагивает и, поджав хвост, бежит в сторону. «Да-с! Что ни говорите, Филипп Максимыч, а в русском языке очень много лишних знаков препинания».
«То есть почему ж-с?» — скромно вопрошает Пимфов, вынимая из рюмки крылышко мухи. «Хотя и много знаков, но каждый из них имеет свое значение и место».
«Уж это вы оставьте! Никакого значения не имеют ваши знаки. Одно только мудрование. Наставят десяток запятых в одной строчке и думают, что он умный. Например, товарищ прокурор Меринов после каждого слова запятую ставит. Для чего это? Милостивый государь, запятая, посетив тюрьму такого-то числа, запятая, я заметил, запятая, что арестанты, запятая, в глазах рябит, да и в книгах то же самое, точка запятой, двоеточие, кавычки разные, противно читать даже. А иной франт мало ему одной точки, возьмет да и натыкает их в целый ряд. Для чего это?
— Наука того требует, — вздыхает Пимфов.
— Наука. Умопомрачение, а не наука. Для форс выдумали, пыль в глаза пущать. Например, ни в одном иностранном языке нет этого ять, а в России есть. Для чего он, спрашивается? Напиши ты хлеб с ятем или без ятя, не ж все равно?
— Бог знает, что вы говорите, Илья Мартыныч, — обижается Пимфов. — Как же это можно хлеб через «е» писать? Такое говорят, что слушать даже неприятно.
Пимфов выпивает рюмку и, обиженно моргая глазами, отворачивает лицо в сторону.
— Да истекли же меня за этот ять, — продолжает Яшкин. — Помню это. Вызывает меня раз учитель, в черной доске и диктует. Лекарь уехал в город. Я взял и написал «лекарь с «е». Выпорол. Через неделю опять к доске. Опять пиши «лекарь уехал в город». Пишу на этот раз с ятем. Опять пороть. За что же, Иван Фомич? Помилуйте, сами же вы говорили, что тут ять нужно.
Тогда, говорит, я заблуждался, прочитав же вчера сочинение некого академика о ять в слове «лекарь», соглашаясь с Академией наук. Парю же я тебя по долгу присяги. Ну и порол.
Ты у моего Васютки все ух вспухшь от этого ять. Будь я министром, запретил бы я вашему брату ятем людей морочить.
Прощайте, — вздыхает Пимфов, моргая глазами, надевая сюртук.
Не могу я слышать, ежели про науки.
Ну, 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 уж обиделся, — говорит Яшкин, хватая Пимфова за рукав.
— А ведь это так, для разговора только. Ну, сядь, выпьем.
Оскорбленный Пимфов садится, выпивает и отворачивает лицо в сторону. Наступает тишина. Мимо пьющих кухарка Фиона проносит лохань с помоями, слышится помойный плеск и виск облитой собаки. Безжизненное лицо Пимфова раскисает еще больше, вот-вот растает от жары и потечет вниз на жилетку. На лбу Яшкина собираются морщинки. Он сосредоточенно глядит на мочалистую говядину и думает. Подходит к столу инвалид, угрюмо косится на графин и, увидев, что он пуст, приносит новую порцию.
еще выпивают. «Тас!» — говорит друг Яшкин. Пимфов вздрагивает и с испугом глядит на Яшкина. Он ждет от него новых ересей. «Тас!» — повторяет Яшкин, задумчиво глядя на графин. «По моему мнению, и наук много лишних». «То есть, как же это-с?» — тихо спрашивает Пимфов. «Какие науки вы находите лишними?» «Всякие. Чем больше наук знает человек, тем больше он мечтает о себе. Гордости больше. Я бы перевешал все эти науки. Ну-ну, уж обиделся. Это какой, ей-богу, обидчивый. Слово сказать нельзя. Сядем, выпьем». Подходит Фиона и, сердито тыкая в стороны своими пухлыми локтями, ставит перед приятелями зеленые щи в миске. Начинается громкое хлебание и чавканье. Словно из земли вырастают три собаки и кошка. Они стоят перед столом и умильно поглядывают на жующие рты. За щами следует молочная каша, которую Фиона ставит с такой злобой, что со стола сыплются ложки и корки. Перед кашей приятели молча выпивают. «Все на этом свете лишнее!» — замечает друг Яшкин. Пимфов роняет на колени ложку, испуганно глядит на Яшкина, хочет протестовать, но язык ослабел от хмеля и запутался в густой каше. Вместо обычного «то есть, как же это-с» получается одно только мычание.
— Все лишнее, — продолжает Яшкин, — и науки, и люди, и тюремные заведения, и мухи, и каша, и вы лишний, хоть вы хороший человек, и в Бога веруете, ну и вы лишний.
«Прощайте, Ильин Мартынович!» — лепечет Пимфов, силясь надеть сюртук и никак не попадая в рукава.
«Сейчас вот мы натрескались, налопались, а для чего это?» «Так, все это лишнее, едим и сами не знаю, для чего».
«Ну-ну, уж обиделся!»
«А ведь это так только, для разговора, и куда вам идти?» «Посидим, потолкуем, выпьем!»
Наступает тишина, изредка только прерываемая звяканьем рюмок да пьяным покрякиванием. Солнце начинает уже клониться к западу, и тень липы все растет и растет. Приходит Фиона и, фыркая, резко махая руками, расстилает около стола коврик. Приятели молча выпивают по последней, располагаются на ковре и, повернувшись друг к другу спинами, начинают засыпать. «Слава Богу!» — думает Пимфов. «Сегодня не дошел до сотворения мира и иерархии, а то бы волосы дыбом, хоть святых выноси!»
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.